Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Расследование авиакатастрофы в Египте. Сколь убедительна версия террористического акта? В России создается новое движение школьников. Может ли быть создано нечто иное, чем пионерская организация? Дело Геннадия Корбана. Может ли из партии «Укроп» получиться новая украинская оппозиция? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 3 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Пассажиры упавшего в Египте российского самолета А-321 погибли из-за разных типов травм. Об этом свидетельствуют результаты судебно-медицинской экспертизы. Сообщается, что те, кто сидел в основной части самолета, умерли из-за потери крови, шока, открытых черепно-мозговых травм и многочисленных переломов. Непосредственно перед исчезновением самолета с экранов радаров бортовой самописец зафиксировал нехарактерные для штатного полета звуки. Это цитата. Напомню, что самолет Airbus А-321 российской авиакомпании «Кагалым-Авиа», который выполнял рейс по маршруту Шарм-эш-Шейх-Санкт-Петербург, 3 октября разбился на Синайском полуострове. Все находившиеся на борту, 224 человека, погибли. О ходе расследования этой трагедии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Нехарактерные для штатного полета звуки были зафиксированы на борту разбившегося аэробуса А-321 за несколько мгновений перед тем, как самолет пропал с экранов радаров. Об этом во вторник днем сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в Каире. Собеседник агентства рассказал, что из записи разговора летного экипажа с диспетчерами становится ясно, что за 4 минуты до исчезновения самолета с радаров ситуация на борту оставалась штатной. Ничто не указывало на какие-либо неполадки, экипаж сигнала бедствия не подавал. Судя по записи, нештатная ситуация на борту произошла внезапно и стала неожиданностью. Расшифровка бортовых самописцев разбившегося аэробуса началась в понедельник. Официальных комментариев о ходе этой работы пока не было. Также продолжаются поисковые работы на месте крушения самолета. Они завершатся только после обнаружения всех тел погибших и всех фрагментов фюзеляжа лайнера, сообщил представитель МЧС России. Агентство ТАСС со ссылкой на свои неназванные источники сообщает, что на месте трагедии найдены неопознанные элементы, которые не относятся к конструкции самолета. Издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ходом расследования, сообщает, что на высоте 10 тысяч метров, когда самолет только начал падение, фюзеляж лайнера оставался практически целым. Значительные куски корпуса начали отделяться от самолета на более низкой высоте. Собеседники издания пришли к выводу, что такое развитие событий мог вызвать разрыв фюзеляжа или серьезный отказ систем самолета. Независимый авиаэксперт, в прошлом инженер-конструктор УКБ имени Сухого Вадим Лукашевич в эфире «Радио Свобода» также не исключил, что самолет мог разрушиться именно на такой высоте.
Самолет штатно, плавно набирал высоту порядка 9,6 километра, то есть заняв эшелон 30 тысяч футов. И в этот момент он начал буранить горизонтальный полет. Вот представляете, за 20 минут он набирает высоту 9,5 километров, а потом он за минуту резко набирает еще километр. Скорость при этом не падает, что говорит о том, что двигатели, скорее всего, работали. Почему этот процесс прошел за минуту? Естественно, когда вот он стал задирать нос на вот этом, скажем, эшелоне, то он вышел на запятические углы атаки, он фактически просто свалился в штопор. Гражданские самолеты очень плохо в штопор входят, но если в него попадают, они практически не выходят. Большая перегрузка. 2-2,5 единицы. Вот от перегрузки он мог разрушиться. Сказано было о том, что радиус выпадения обломков длиной 8 километров, шириной 7. Это ровно в 2 раза меньше, чем сектор выпадения обломков Малазийска, который был сбит над Донбассом. Можно говорить о том, что он разрушился где-то на высоте, ну, наверное, в 2 раза меньше. 5-6 километров, может быть, 4.
Ранее представители Межгосударственного авиационного комитета заявили, что аэробус А-321 разрушился в воздухе на большой высоте. А руководство компании-перевозчика Metrojet назвало единственно возможной причиной крушения лайнера внешнее воздействие на самолет. Газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники заключает, что человеческий фактор мог стать причиной падения самолета. По мнению собеседников издания, какая-то неисправность могла заставить экипаж перейти в режим ручного управления, с которым пилоты, привыкшие к автоматическому управлению, не справились. Эксперты американской частной расследовательно-аналитической компании Stratfor в понедельник вечером опубликовали свои выводы о причинах крушения самолета. Они пришли к заключению, что, скорее всего, на борту произошел взрыв бомбы. Версию технической неисправности или ошибки экипажа они сочли маловероятной. О возможном взрыве на борту самолета, бомбы или топливных баков может свидетельствовать и тепловая вспышка, которую зафиксировал американский спутник во время крушения аэробуса над Синайским полуостровом. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в Министерстве обороны США. В пользу версии взрыва косвенно могут свидетельствовать также и результаты судебно-медицинской экспертизы, которые оказались в распоряжении телеканала Life News. По данным издания, пассажиры, сидевшие в разных частях самолета, погибли от разного типа травм. Сообщается, что те, кто сидел в основной части самолета, умерли из-за потери крови, черепно-мозговых травм и многочисленных переломов. У пассажиров, сидевших в хвостовой части лайнера, были обнаружены взрывные травмы с ожогами. Официального подтверждения этой информации нет. Египетские исследователи опровергают версию взрыва. Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник комиссии по расследованию катастрофы, на обследованных уже фрагментах аэробуса следов взрывчатых веществ не обнаружено. Египетские власти исключают версию теракта, называя основной причиной крушения самолета технические проблемы. Израильский политолог Зиев Ханин заключает, что сейчас основной характер аналитических комментариев сводится к вопросу, кому была выгодна подобная авиакатастрофа.
Имею в виду использовать эту ситуацию, какова бы ни была причина, для того, чтобы получить от этого некие политические дивиденды или наоборот постараться дивиденды противоположной стороны по возможности купировать. И исламское государство тут же взяло на себя ответственность, потому что это, разумеется, работает на те заявления, на ту линию, как пропагандистскую линию, пиар-компания, которую от имени этого движения пытаются вести различные круги. Что якобы речь идет о акте возмездия России за вмешательство в сирийский кризис на стороне режима Асада и бомбардировки, которые российская авиация проводит, бомбардировки позиций группировок и сил, которые идентифицируются с исламским государством. Израильские аналитики пока не принимают подобную версию на веру, не говоря уже о том, что сами египтяне, понятное дело, всячески опровергают какую бы то ни было возможность террористического акта. Понятное дело, что это серьезный удар по египетскому туризму, который только-только стал приходить в себя после утверждения у власти режима светских националистов.
По информации МЧС, в Россию из Египта уже доставлено 140 тел погибших. Началась процедура опознания. На следующей неделе родственникам жертв авиакатастрофы начнут выплачивать компенсации по 1 миллиону рублей. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 3 ноября. Начато выполнение подписанного президентом России указа о создании детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Эта организация, как сказано в документе, займется совершенствованием государственной политики в области воспитания подрастающего поколения. Основной целью также станет содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. Новое движение должно создаваться с учетом опыта пионерского и комсомольского движения. Об этом заявил министр образования России Дмитрий Ливанов. Болтами и гайками новой инициативы поручено заниматься Федеральному агентству по делам молодежи. Новость вызвала радость среди тех, кто не утратил веры в то, что массовое управляемое воспитание юношества способно вырастить нового, почти совершенного человека. Мой собеседник, главный редактор газеты «Пионерская правда» и сайта pionerka.ru Михаил Баранников.
Где-то примерно в 2005 году у нас в редакции была встреча наших юных корреспондентов с Людмилой Ивановной Швецовой. Она долгое время возглавляла «Пионерию», а потом была председателем ассоциации исследователей детского движения. И дети ей задали тогда вопрос, как она относится к тому, чтобы создать единую детскую общественную организацию в стране. И Людмила Ивановна сказала, что еще не время, потому что детское движение, которое существует, на тот момент существовало, оно было достаточно разрозненным. А сейчас действительно есть все предпосылки для того, чтобы объединить детское общественное движение в одну большую организацию. Но, естественно, это не будет та организация, которая когда-то существовало в Советском Союзе.
Вы успели побыть пионером?
Безусловно, я успел побыть и пионером, и комсомольцем, и вот школу и пионерия комсомола я вспоминаю как очень хороший, добрый, такой позитивный, положительный опыт.
И что бы из этого опыта вы взяли в новую организацию, от чего бы отказались?
Сложно говорить. Я бы, конечно, безусловно, бы отходил бы от той заорганизованности, которая была когда-то раньше. Взял бы я, наверное, прежде всего то, на чем базируются все детские общественные организации, это самодеятельность всех организаций, стремление ребят делать добрые дела для организации и для страны. И, безусловно, те принципы детского самоуправления, которые изначально закладывались в этой организации, безусловно, они должны быть приоритетными, потому что это детская общественная организация, это часть гражданского общества.
Как вы считаете, есть ли опасность, что новая организация превратится в возможность для распила государственных бюджетных средств?
Невозможно создать организацию, общественную организацию, в том числе и детскую, каким-то указом сверху. И организация, которая будет создаваться, я уверен в этом, она будет создаваться прежде всего снизу, но очень хорошо, что эта организация, она обретет и государственную поддержку. Я не думаю о том, что это все упрется в распил денег, потому что, во-первых, существовал и существует закон о господдержке детских и молодежных общественных организаций в России. Другой вопрос, что не было механизма реализации этой господдержки, потому что достаточно большая часть детских общественных организаций не зарегистрированы с точки зрения юридических лиц. Соответственно, не было механизма поддержки таких детских общественных организаций, это будет нечто полезное и нужное обществу, но опять же, создавая детскую общественную организацию, нужно понимать, что ребенок, проходя через эту организацию, он вырастает, и ему нужно продолжать себя реализовывать в чем-то. Вот если возвращаться к опыту Советского Союза, то существовала определенная такая вертикаль, да, когда ребенок сначала становится октябренком, потом пионером, потом он вступает в комсомол, и потом он уже выходит в большую жизнь. То сейчас нужно понимать, что же будет с этим ребенком, когда он из этой организации вырастет, какая у него будет альтернативу в жизни в дальнейшем.
Почему вы считаете, что есть запрос снизу на создание такой организации? Инициатива вполне себе государствообразующая, указ президента, выделят средства, объекты, есть и готовые структуры под это, вот, например, Союз пионерских организаций, и ваша газета тоже как-то ассоциируется с такого рода движениями. Вот эти старые меха вольют новые деньги, и все будет как прежде.
Ну, я в данном случае с вами не согласен. Здесь на самом деле есть очень большой запрос снизу. Здесь просто достаточно пообщаться с рядом детских общественных организаций для того, чтобы понять, что ребята хотят заниматься серьезными своими общественными делами, реализовывать важные, значимые для них проекты, но они сталкиваются в определенные барьеры. Например, у них нет помещений, негде встречаться, негде заниматься этими своими добрыми, полезными делами. Если идти дальше, то можно сказать, что за 20 с лишним лет мы утратили кадровый состав детского движения, и ведь не случайно в 80-х, в 90-х, да и раньше Центральный Совет Союзной Пионерской Организации и Комсомол очень серьезно занимались именно кадровым вопросом с точки зрения подготовки вожатых. Сейчас, к сожалению, вот этот вот потенциал мы очень сильно подутратили. Если говорить о создании новой организации, то прежде всего первоначально нужно будет ставить вопрос и о подготовке непосредственно вожатых, которые будут с детьми работать. То есть единицы школ, где ставки старших вожатых сохранились до сих пор. Это на самом деле не так вот просто, что пришел с детьми и начал чем-то заниматься. Это на самом деле необходимо и образование, и навыки.
В основе деятельности пионерской организации лежала идея коммунизма. Вся иконография пионерская, вся суть, собственно, пионерского движения была связана с пропагандой коммунистической идеи, с коммунистической идеологией. И эта иконография включала в себя и такие спорные фигуры, как пионер-герой Павлик Морозов. С этим что делать?
Мое пионерское детство пришлось на где-то 83-88 годы, так скажем, самые, кто-то говорит, самые застойные времена в пионерии, но я не могу сказать, что мое пионерское детство было направлено исключительно для достижения каких-то коммунистических целей, что была какая-то глобальная идеология, пропаганда. Мы помогали ветеранам, мы собирали желуди, естественно, был и марш в те времена, через которые был. Но я бы не сказал, что это было нечто глобальное, идеологизировано именно коммунистическое.
Каким это еще могло быть? Извините меня. Пионерская дружина имени Павлика Морозова или Кычана Джакыпова или кого-то еще придуманного, скорее всего, пропагандистскими писателями. Как же так без идеологии-то? Ну о чем вы говорите?
Вы знаете, моя пионерская дружина, она не носила имя Павлика Морозова, а мой отряд пионерский носил имя Ивана Земнухова. И что было плохого в том, что мы переписывались с родителями молодых гвардейцев и даже пытались съездить в Краснодон, что, к сожалению, у нас не получилось. Безусловно, невозможно и нет необходимости сейчас пытаться искать некую какую-то глобальную идеологию, хотя любовь к родине, борьба за добро и справедливость – те принципы, на котором живет современное детское движение, и в этом нет абсолютно ничего плохого.
Все то, что о чем вы говорите, это довольно расплывчатые такие понятия, есть для этого и церковь, и семья, и все что угодно. Почему нужна еще такая дополнительная организация, если во многих странах мира без них не обходится легко?
По поводу самой пионерской организации, если говорить о истоках ее появления, да, действительно, это была детская коммунистическая организация, которая была направлена на то, чтобы воспитывать подрастающее поколение в духе и будущих коммунистов. Это была наша страна, и это была единственная детская общественная организация, которая в этой стране существовала. Очень много людей, которые вышли из пионерии и комсомола, и нисколько об этом не жалеют, что они действительно разделяли эти ценности и продолжают разделять. Безусловно, в каждой организации есть своя идеология и любовь к родине, и борьба за справедливость, умение быть дружными – это как раз та самая детская идеология, которую ребенок может понять. Приносить добро окружающим, делать добрые дела – для ребенка это и есть идеология.
И государство должно заниматься этим идеологическим воспитанием?
Да, безусловно, потому что все, что связано с развитием ребенка, развитием личности, то, кем вырастет будущий гражданин, безусловно, государство должно интересоваться, кто же этот юный гражданин нашей страны и кем он вырастет.
Вам понятно сейчас, какие будут шаги сделаны, как конкретно будет строиться новая организация? Будут ли привлечены уже существующие структуры, ваша газета в частности, вот Совет пионерских организаций к этому?
Сложно об этом говорить, потому что указ вот буквально только вышел на прошлой неделе. Безусловно, на голом месте подобные решения не принимаются. И я думаю, что когда дойдет вопрос о непосредственном создании учреждения организации, этот вопрос будет обсуждаться и будет решаться. Я уверен, что и Союз пионерских организаций, Федерация детских организаций, газета и другие детские общественные организации, в том числе и субъекты СПО ФДО, и детские общественные организации, которые не входят в СПО ФДО, и Российский союз молодежи, все заинтересованные стороны, они, безусловно, будут участвовать в этом процессе.
У вашей газеты есть основания, как вы считаете, ждать сейчас улучшения финансовой ситуации своей? Подбросит вам денег?
Вы знаете, не хотелось бы обсуждать финансовую сторону, и я как бы на это дело не рассчитываю. Почему? Потому что мы средство массовой информации, мы не являемся детской общественной организацией. Поэтому говорить о том, что выделится какое-то финансирование для газеты, его на самом деле и не было отдельного финансирования прошлые времена. Другой вопрос, что у газеты был мощный административный ресурс в лице ЦК ВЛКСМ, и все те добрые, на которые подвигала газета ребят, это 25 спортивных клубов, как вы знаете, «Золотая шайба», «Кожный мяч», «Белая ладья», различные соревнования, «Зорницы» и так далее, они находили поддержку в лице ЦК ВЛКСМ. Если говорить о сегодняшнем времени, то есть и, опять же, тоже инициативы у газеты, которые находят отражение и поддержку страны государства. Органов. Но это не касается непосредственного финансирования именно производственной издательской деятельности.
Вы рассматриваете, Михаил, вот новую ситуацию как отдельный просто указ президента или то, о чем вы говорили в начале нашей беседы, о существовании в Советском Союзе целой системы воспитания граждан, доведения их до кондиции, октября-то пионеры, комсомольцы, коммунисты, вот это тоже будет восстановлено. Следует, на ваш взгляд, теперь ожидать указа о появлении Всероссийской молодежной организации, которая будет патронировать и вот новую детскую организацию, например, и возникнет все как прежде.
Ну, здесь не надо все переворачивать с ног на голову из того, что я говорил. Если говорить о молодежной организации, у нас есть и Российский союз молодежи, и другие молодежные общественные организации, которые разделяют принципы как раз вот такого созидательного существования для страны, для общества, каких-то добрых и важных дел. Естественно, эти молодежные организации не построили БАМ, не построили магнитку, но, опять же, есть молодежь, которая готова объединиться ради добрых, нужных и полезных. С точки зрения, вот если говорить о том, что это сиюминутно упало и упадет там когда-то, нет, Российский союз молодежи является грантооператором президентских грантов, он поддерживает молодежные инициативы, поэтому я не думаю, что вот прям с ног на голову что-то свалилось и произошло. То, что такой указ президента появился, действительно достаточно давно уже обсуждается в обществе, в том числе в гражданском обществе, среди детских общественных организаций. А о том, какая будет эта организация, покажет время.
Я беседовал с главным редактором газеты «Пионерская правда» и сайта «Пионерка.ру» Михаилом Баранниковым. В профессиональной среде, среди людей, связанных с проблемами образования, идею формирования Всероссийского детского движения оценили скептически, как следствие административной борьбы в администрации президента России. Как считает научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский, «Пионерию» не возродить, а российское движение школьников может и не состояться.
Маловероятно, что эта идея реализуется. Слишком быстро решение прошло путь от предложения лидеров четырех фракций до указа, как-то без обсуждения, и даже, так сказать, управленцы, высшие правительственные чиновники с удивлением узнали об этом, когда уже решение было принято. Это означает, что проработки механизмов не было. И в последнее время в образовательной политике принимается слишком много решений, которые не доводятся до реализации, начиная от стандарта дошкольного образования, заканчивая стратегией воспитания, не говоря уже о ресурсах, потому что для создания такой страновой организации нужны огромные ресурсы. Если говорить о реинкарнации пионерской организации, то надо вспомнить, какие там были огромнейшие ресурсы, начиная от дворцов пионеров и заканчивая огромными пионерскими лагерями. Не только Артек и Орленок, но и в каждой области были, так сказать, такие лагеря. Второе, в России вообще есть небольшое, но количество определенных детских организаций. Есть скауты, есть пионерская организация «Зюгановская». Сохранились традиции коммунарского движения. И в этом смысле логичным было бы придание импульса вот этим разнообразным движениям, которые, в общем, отражают спектр интересантов, скажем так, социальных групп и даже политических организаций, которые в этом заинтересованы. Но предложение или просьба четырех лидеров четырех политических партий, оно попало в определенный контекст и в интересы определенной группы внутри администрации президента. И вот этой группе удалось, так сказать, быстро-быстро провести это решение. Пионерская организация – это был такой очень сложный организм. Мы все помним, так сказать, какие-то политизированные идеологические вещи. Но для меня, как человека, занимающегося образовательной политикой, бесценным является то, что, например, в середине 50-х годов родилось очень сильное, мощное движение коммунарское, Крунзенская коммуна в Ленинграде, которую создал Игорь Петрович Иванов. И после этого выросло целое новаторское движение коллективного творчества, которое пионерлагерь «Орленок» Алексей Иванович Газман развивал, который потом описал Симон Львович Соловейчик, великий наш педагог и писатель, который развивал Александр Иванович Тубельский. Вот сейчас был юбилей штаба Ефима Штейнберга в Москве. Огромное количество людей посвятило себя коллективному творческому воспитанию детей в рамках пионерской организации. То есть это не было такое монолитное, идеологизированное «быть готов, всегда готов». И в этом смысле Россия может породить такое коллективное творческое воспитание, исходя из тех традиций, которые были раньше. Но я боюсь, что то, что мы сейчас с вами обсуждаем, это серьезные содержательные вещи. А задача, которая перед теми, кто этот указ подготовил и продвинул, совсем в другом. Послать сигнал определенный.
Тем не менее, есть многочисленные руины пионерской организации советской. Есть всякие конторы бывшие комсомольские, которые как-то сейчас на этой идее детского воспитания продолжают какие-то бюджетные деньги осваивать и сидят где-то там, между прочим, на Новой площади. Есть люди, их много, с ностальгическими воспоминаниями о пионерском детстве, которые считают, что вот это все сейчас нужно как раз вернуть. Есть материальная база, есть эти брошенные пионерские лагеря, два детского творчества и так далее. Не хватало только административного импульса и политической воли. Вот она, наконец, появилась, и сейчас-то все как раз восстановится. Это неправда.
Ну, это иллюзия, которая поддерживает какую-то смысловую ценностную ориентацию людей, которые на это жизнь свою положили. Я тоже получаю звонки разные. Мне звонила одна партийная деятельница из региона, которая, так сказать, с гордостью и с пафосом говорила о том, что действительно все вернется. Знаете, у Льва Косилья в «Кондуите и швабране» есть такая, мальчик говорит: «Мама, роди меня обратно». Ну, вот это мне напоминает. «Мама, роди меня обратно». Ну, не получится так. Не возрождаются подобные вещи. Любую советскую действительность можно возродить. Только если возродить весь Советский Союз обратно. То есть можно, конечно, вернуть пионерскую организацию в том виде, в котором она есть. Но тогда нужно отменить частную собственность, вернуть 6-ю статью Конституции, ввести централизованный идеологический контроль и надзор, огородиться стеночкой от других стран. Нельзя вернуть элемент советской действительности без всего этого целостного комплекса, который представляла. Поэтому ностальгировать по этому поводу можно, но это не получится. Давайте тогда госплан введем, и экономика станет лучше. Не получится. В этом смысле жизнь стала другой, дети стали другими. Детей надо увлечь. Вот в школе еще можно заставить учиться. В организации, о которой мы говорим, в движении, это движение. В движение загнать-то как-то еще можно, хотя я себе с трудом представляю как. Ну, увлечь же людей надо. Макаренко увлекал своих беспризорников производством фотоаппаратов. На тот момент наиболее высокотехнологичным производством. Это было увлекательнее, чем делание табуреток. Вот сейчас предлагают, давайте вернемся к деланию табуреток. Не получится. Дети не увлекутся. А если не увлекутся дети, если им не будет предложена деятельность, которая бы их увлекала, то задачи, которые стоят, там, формирование определенных ценностей, воспитание в определенном духе, направлении. Эта задача просто не реализуется. Она превратится в свою противоположность, как это часто было.
Вот как раз хотел спросить вас о национальных ценностях и о задачах, о послании, о котором вы говорили. Вот в указе президента там есть ключевые, на мой взгляд, слова «с учетом лучших отечественных традиций». Это не там расшифровывается, но какими могли бы быть эти общественные традиции, если эта всероссийская организация будет восстановлена? Мы с вами эти традиции знаем?
Видите, в этом-то и некоторые сомнения, потому что одна из претензий, которые авторам этого указа, надо расшифровывать такие вещи. Если они вот в таком очень абстрактном виде предлагаются, то за этим пока не стоит смысла. Это надо расшифровывать. Тогда возникнет море интерпретаций, часть из которых будет прямо противоположны друг другу. И есть вероятность, что вместо консолидации эта затея приведет к еще большему расколу в обществе. Потому что, ну, под это же можно все что угодно. С одной стороны, соборность, с другой стороны, персонализация, с третьей стороны, воспитание в коллективизме, с четвертой стороны, развитие творческой личности. И все это из-за наших традиционных отечественных ценностей происходит. Поэтому вбросить в общество настолько абстрактную формулу, это чревато достаточно сильными напряжениями. Сама идея может утонуть. Это тем более странно, что буквально накануне, там, 3-4 месяца назад, была принята стратегия воспитания. И в каком-то смысле этот указ, ну, так скажем, не совпадает точно с этой стратегией воспитания. Поэтому можно сказать, что в каком-то смысле это реванш тех, кто... Вот эта стратегия воспитания, которая принята, они были против нее, они хотели очень радикальных каких-то там формулировок, это не случилось. И тогда вот возникла идея этого указа. Я бы не осмелился определить точный список тех ценностей, о которых там идет речь.
С самого детства маленького человечка опутывают целой системой воспитательных мероприятий и каких-то новых социальных связей. Его воспитывают в семье, в школе, всяких внешкольных организациях. Вот нужна ли вообще какая-то всероссийская единая система вот такого воспитания? Если развивать самостоятельность и творчество у детей, может быть, это нужно делать с помощью каких-то низовых структур, инициатив, которые могут быть абсолютно разными. Какие-то творческие, хорошие люди воспитывают детей своих и чужих на местах там как-то. А государство просто дает им деньги на это, если считает эти инициативы полезными. Но вот мне кажется, создание вообще какого-то купола еще одного над этим маленьким человеком, оно, мне кажется, особенно применительно к нынешнему времени, когда все-таки личность, по идее, должна быть важнее государства. Оно, мне кажется, абсолютно бездарной.
Давайте не будем абсолютизировать наличие подобного рода структур. Время действительно прошло. И дело не в лозунгах о том, что человек важнее государства. Дело в том, что формальное создание такого рода зонтика, такого рода организации, абсолютно не означает, что воздействие на ребенка будет вот такое, как прописано. Ну да, действительно, знаете, все мы ходим в школу, но все мы учимся по-разному. У всех у нас есть учителя, но на всех они действуют по-разному. Поэтому профессионально ломать копья из-за формального принятого решения непрофессионально. Все зависит от того, насколько системно это будет сделано. Либо туда придут профессионалы, а они есть, которые понимают все, о чем вы сказали, и тогда это, так сказать, будет сделано аккуратно. Либо туда придут догматики, которые считают наоборот, что государство, так сказать, важнее, оно праве и так далее. Кстати, у государства есть такой долг влиять на это. Другое дело, как влиять. И тогда из всего этого будет пшик. Поэтому я вот так серьезно, с такой тревогой относительно ребенка, к этому не отношусь. Идея воспитания может быть дискредитирована. Это да. А то, что вот та, сейчас всех детей загонят, будут формировать, уже нет. Уже не получится.
О судьбе новой детской всероссийской организации я беседовал с педагогом Александром Адамским. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 3 ноября. Вот главные темы второй половины этого часа. Дело Геннадия Корбана. Может ли из партии «УКРОП» получиться новая украинская оппозиция? 60 работников-вахтовиков оказались запертыми за полярным кругом на объекте Министерства обороны. Как сложится их судьба далее? Расследование журнала «Шпигель» уличает высокопоставленных немецких футбольных чиновников в даче взяток при получении Германии права на проведение финальной части чемпионата мира 2006 года. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня вторника 3 ноября по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Египте продолжается исследование района катастрофы российского самолета А-321. В Киеве продлен срок содержания под стражей российских военных Евгения Ерофеева и Александра Александрова, задержанных в мае этого года украинскими военными в Донбассе. На Украине вновь задержан Геннадий Корбан, лидер политической партии «Украинское объединение патриотов УКРОП». Объявлено о назначении бывшего ректора Российской экономической школы Сергея Гуриева главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития. Правозащитный центр «Мемориал» признал политическими заключенными специального корреспондента газеты РБК Александра Соколова, писателя Юрия Мухина и его соратника Василия Парфенова, арестованных по обвинению в участии в экстремистской организации. Главной литературной награды Франции – Гонкуровской премии удостоен 43-летний писатель и переводчик Матиас Энар. Таковы были главные новости уходящего дня вторника 3 ноября по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На Украине вновь задержан Геннадий Корбан, лидер политической партии «Украинское объединение патриотов» УКРОП. 31 октября Корбан уже был задержан по обвинению в создании организованной преступной группировки в Днепропетровске, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в украинской столице Владимир Ивахненко.
Потерпевший поражение на выборах в мэры Киева, лидер партии УКРОП, глава Фонда обороны Украины Геннадий Корбан был задержан 31 октября в Днепропетровске в ходе спецоперации Службы безопасности Украины. Ближайшего соратника, олигарха Игоря Коломойского, подозревают в создании организованной преступной группировки. На ее счету, как утверждает следствие, похищение и убийство не только конкурентов по бизнесу, но и офицера СБУ. Рейдерские захваты предприятий. Кроме того, Корбана подозревают в присвоении 40 миллионов гривен, около 2 миллионов долларов, предназначенных для бойцов, и уклонении от уплаты налогов и присвоении и растрате госимущества. По делу Корбана сразу же был задержан и Михаил Кошляк. Его называют руководителем силового крыла империи Игоря Коломойского. Часть эпизодов уголовного дела связаны с Черниговом, и в одном из районных судов этого города утром 3 ноября Геннадию Корбану должны были избрать меру пресечения. Однако судебное заседание так и не состоялось. Неожиданно в зале появились сотрудники СБУ и увезли подозреваемого в киевский следственный изолятор. Вот что рассказывает о событиях 3 ноября соратник Корбана, один из лидеров УКРОПа, Виталий Куприй.
8:40 утра истекло время 72-часового задержания, которое могло быть на основании закона, и конвой в зале суда отпустил Геннадия Корбана. Это Новозаводской суд города Чернигова. Сотрудники СБУ совершили его повторное похищение без санкций суда, без предъявления каких-то документов, и вывезли его в город Киев. Мы считаем, что это похищение человека должно быть расследовано.
По вашему мнению, какова реальная причина задержания Геннадия Корбана?
Это желание президента Петра Порошенко расправиться с патриотически настроенными оппонентами, с людьми, которые имеют собственную позицию, которые борются с коррупцией, которые защищают интересы Украины. Это однозначно. Это же не только Геннадий Корбан. Это и Ермосичук, и представители партии «Свобода», и «Правый сектор», и добровольческие батальоны, представители. Все они сейчас, очень многие люди, кинуты за решетку по сфабрикованным уголовным делам.
А как вы считаете, связано ли задержание лидера УКРОПа с прошедшими на Украине местными выборами?
Дело в том, что по боялись сделать задержание до выборов местных 25 октября. Почему? Потому что у нас сейчас средний рейтинг партии, который всего 4 месяца, 8% во всей Украине. То есть мы однозначно проходим в парламент, если будут неочередные парламентские выборы. Если бы сделали это чуть-чуть раньше, у нас было бы 15%, понимаете? То есть вы бы видели сейчас, как сплотилась патриотически настроенная общественность.
Согласно заявлению Генпрокуратуры, утром 3 ноября Корбана повторно задержали в Чернигове в рамках нового уголовного производства. Что конкретно инкриминирует Корбану, в прокуратуре сообщить отказались. Чистой политикой назвал уголовные дела против своего соратника, опальный олигарх Игорь Коломойский. С политикой и установлением монополии на власть связывают задержание Корбана и две партии коалиции. Народный фронт премьер-министра Арсения Яценюка и Батьківщина экс-премьера Юлии Тимошенко. Говорит один из лидеров Батьківщины Владимир Яворівський.
Но Корбан вместе с Коломойским остановили Путина, остановили агрессию русскую не только на границе Днепропетровской области. И сегодня арестовывать Корбана, да, к нему могут быть претензии. Но я, как обыватель украинский, я не могу понять, человек, который создал фонд помощи Украине в войне с Россией и закачивал нам свои деньги. Ну, возможно, там и Коломойского, возможно, там какие-то деньги еще поступали. Но он это организовал. И сегодня ставить ему вину, что он, скажем там, ну, не так эти деньги использовал, может, это и правда. Может, и были какие-то нарушения. Но, во-первых, я должен учитывать то, что это война, что надо было решать буквально с колес какие-то вопросы. Я полагаю, что это просто огромнейшая глупость власти, что они связались с укропом, а через укроп, собственно говоря, и с украинским обществом. Я убежден, что власть просто вынуждена будет выпустить Корбана.
Противники главы государства в Верховной Раде грозят ему новым Майданом. Вечером 2 ноября был обстрелян кабинет генпрокурора Украины Виктора Шокина. В этот момент Шокин проводил совещание, и только бронированное стекло, как заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, спасло жизнь Виктору Шокину и его подчиненным. Связан ли этот инцидент с задержанием Корбана, пока неизвестно. О результатах укропа на местных выборах и перспективах уголовных дел в отношении лидера этой партии рассуждает глава центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Адвокаты Корбана, ну, я имею в виду в широком смысле этого слова, те, которые сейчас поднимают волну в Фейсбуке, и уличные акции и так далее, и те, которые выступают в суде, они, собственно, делают акцент на политическом преследовании. Однако эта версия не выдерживает критики, хотя бы потому, что кроме базовых регионов, где и предполагался успех укропа, нигде укроп не получил таких результатов, которые позволяли бы ему там формировать большинство мощной оппозиционной силой, вокруг которой там формируется оппозиция власти. Достаточно хорошие результаты, как для партии новичка, успешные результаты, но не настолько, чтобы представлять угрозу власти. Вот, очевидно, вот это столкновение, оно должно было рано или поздно произойти. Вот, если судить по Днепропетровску, удар был нанесен по теневым хозяевам Днепропетровска, в руках которых в Днепропетровске было почти все, и которые ни за что не отвечали. Скорее, тревогу власти вызвало о том, что вот этот потенциал, то, что называют организованной преступной группировкой, так вот это ПГ охватывало в Днепропетровске не просто там братков из фирмы «Леон», охранные фирмы, там порядка 500 человек, которые занимались силовым прикрытием, которое владел Михаил Кошляк. Это и чиновники, это и правоохранители, это и активисты по вызову, общественники. Это и политическая крыша. То есть это целый спрут, который контролировал ключевой для страны город. Ну, как мне кажется, Коломойский дистанцируется от Корбана. Корбан, скорее всего, останется под стражей. Но конфликт будет продолжаться и набирать обороты. Либо вертикаль власти цементируется, то, что мы увидели и на местных выборах, как один из ее результатов, и власть приобретет более такие авторитарные черты. Либо это может закончиться войной всех против всех с непредсказуемыми для страны последствиями.
Судя по всему, Игорь Коломойский не отказался от мести Петру Порошенко за потерю части своих активов. Но почему вы считаете, что Коломойский сейчас все же будет дистанцироваться от уголовных дел Геннадия Корбана?
Я употребил фразу «Коломойский готовится подтолкнуть падающего». То есть, если он увидит то, что власть шатается, Коломойский, Корбан говорил, приобретает победу на столе, результат на столе. То есть, если он увидит перспективу, если он увидит, скажем, благоприятную для него тенденцию, он подтолкнет падающего. Сейчас полномасштабно идти на конфликт с президентом он не готов. Ясно, совершенно очевидно то, что президент, не обеспечив себе тылы, он бы не пошел на такого масштаба атаку. Это 100%. Порошенко не похож на авантюриста. Поэтому, скорее всего, Коломойский понимает, что в данный момент бессмысленно подниматься в полный рост. И, очевидно, он дистанцируется от Корбана. Результаты выборов в Днепропетровске, они очень много ставят на свои места.
15 ноября второй тур выборов мэра состоится в Днепропетровске и в ряде других крупных городов Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Группа Радио Свобода в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети Радио Свобода. Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 3 ноября. На берегу Чукотского моря в заполярном поселке Мыс Шмидта 60 работников-вахтовиков, строящих объект Министерства обороны, оказались фактически на грани выживания. У них заканчиваются топливо и продукты питания. Кто будет вывозить их на Большую Землю? С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
На берег Чукотского моря в поселок Мыс Шмидта эти 60 человек попали, заключив контракт с неким обществом с ограниченной ответственностью «Рус-Альянс-Строй», выполняющим заказы Министерства обороны в арктической зоне Российской Федерации. 26 сентября, после окончания договора с этой компанией, все работники написали заявление с просьбой вывести их из поселка по домам. Либо вертолетом компании, либо самолетом Министерства обороны. Ни тот, ни другой до сих пор к ним не прилетели. Закончились материалы для проведения строительных работ, заканчивается дизельное топливо, которого требуется до 800 литров в сутки только для жизнеобеспечения самого поселка, заканчиваются запасы еды. Один из этих 60 военных строителей, Сергей Воронков, рассказывает.
Людей отсюда не вывозят. У них уже больше месяца назад закончилась вахта. Постоянно говорят, что вертолет стоит в планах. То есть, как будто будет там завтра, послезавтра будет вертолет. Потом, когда наступает завтра, послезавтра, то идут отговорки, то, что нет погоды. Буквально дня 3-4 хорошая погода стояла, да, вполне ясно. Никто не вывозил. Сейчас на улице идет метель. Потом, значит, появилась такая информация, что какой-то генерал в Министерстве обороны запретил перевозить военными вертолетами людей. С чем это связано, тоже никакого объяснения нет. Приехали в Анадырь, привезли людей, которые должны сюда приехать на перевахтовку. Отсюда должны люди выехать. Но люди сидят в Анадыре, не могут сюда, их не везут, чтобы провести перевахтовку, и отсюда людей не вывозят. То есть работы ведутся очень медленно, фактически не ведутся, потому что то сидели там, экономили горючее, чтобы жизнеобеспечение обеспечить городка, да. Потом, значит, вот сегодня получили какой-то объем горючего, чтобы технику можно было заправить. Никакой, короче, подвижки, продвижения объекта нет. Это уже экономика, конечно, но фактически это пустая трата денег происходит, получается. То
есть на сайте общества с ограниченной ответственностью «Рус-Альянс-Строй» сообщается о результатах инспекции комиссии Министерства обороны строительства военного объекта в поселке Мыс Шмидта. Ход строительства, сказано в этом сообщении, объектов оборонной инфраструктуры в арктической зоне Российской Федерации, строительство которых ведет ООО «Рус-Альянс-Строй», идет в соответствии с утвержденным графиком. В течение недели рабочая группа офицеров управления и штаба округа осуществляла проверку хода строительства объектов оборонной инфраструктуры и готовность военных городков к арктической зиме. По результатам работы рабочей группы, в состав которой вошли около 20 специалистов различных направлений, были сделаны выводы о соответствии темпов развития оборонной инфраструктуры в арктической зоне Российской Федерации намеченному графику. Конец цитаты. Сергей, а какая в целом ситуация в поселке Мыс Шмидта?
Здесь уже не платится зарплата. То есть люди работают практически, не поймешь, когда будет заплачена зарплата. Это вот, скажем так, вот теперь ситуация, которая в России творится, это вот основной такой вот толчок, да. Питание есть, но оно как рацион не разнообразный. С голоду не умираем, ну, соответственно, нельзя назвать это полноценным таким вот питанием, да. Потому что сейчас остались крупы, макароны, тушенка, ну, какие-то консервы. Вот медицинское обслуживание фактически никакое. То есть, если сейчас случится какая-то критическая ситуация на участке строительном, какая-нибудь травма или еще что-нибудь такое, там, сердечный приступ, практически человек будет подвержен тому, что у него не будет никакого медицинского обслуживания, он фактически тут умрет. До меня здесь человек с переломами, не могли его вывести в течение недели. В сущности, тут рядом есть военные, да, которые выделяют в долг горючее. Сказать о том, что вот бросили там вообще, как-то вот нельзя сказать, что это полностью такая критическая ситуация. Обращались в МЧС с этим вопросом. Оттуда сказали, будем разбираться. Ну, как-то вот происходит такая ситуация, что фактически там проплачивают какие-то копейки, вырабатываются горючие, и опять становится, короче говоря, там в режим экономии. Постоянно находимся в таком режиме, что не поймешь, завтра будет оно, это горючее, или не будет.
Кому у военных работников больше претензий? К Министерству обороны или к работодателю, компании «Русальянсстрой»?
Скорее всего, это больше претензий к «Русальянсу» у меня, потому что, когда они меня принимали на работу, они сказали, у нас все нормально, зарплата день в день, питание есть, транспортировка на объект, с объекта все организовано, то есть никаких проблем нет.
Заявил военный работник Сергей Воронков, один из 60 работников, изолированных в поселке Мыс Шмидта. Адвокат, представляющий их интересы, правозащитник Владислав Юсупов, обратился в Министерство обороны с просьбой решить проблему военных работников и вывести их на большую землю самолетом.
Ну, реакция сводилась к тому, что да, то есть средства для вывоза людей имеются в наличии, но в связи с тем, что они не предназначены для перевозки гражданского населения, и это надо согласовывать и так далее, в вывозе людей оттуда категорически отказано. То есть ситуация, как я понимаю, выеденного яйца бы не стоила бы, если бы не эти экстремальные там природные условия, в которых оказались эти люди.
А вы пытались связаться с кем-нибудь из компании «Русальянсстрой»? Мне это сделать так и не удалось, несмотря на все попытки.
Они не идут на контакт с людьми, которых сами бросили на острове Шмидта.
Недавно выяснилось, что в командировочных удостоверениях военных работников, томящихся в поселке Мыс Шмидта, поставлена дата их убытия оттуда – 13 сентября. То есть получается, что сегодня их там как бы и нет. По итогам ежегодного исследования портала superjob.ru обществу с ограниченной ответственностью «Русальянсстрой» присвоено звание «Привлекательный работодатель 2014 года». Экспертами отмечены высокий конкурентный уровень оплаты труда и постоянные интересы искателей к вакансиям компании. Зато в отзывах на сайте рейтинга работодателей jobright.net этой компании посвящены исключительно отрицательные отзывы. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Расследование журналистов еженедельника «Шпигель» уличает высокопоставленных немецких футбольных чиновников, в том числе прославленного в прошлом капитана сборной страны Франца Беккенбауэра, в даче взяток при получении Германией права на проведение финальной части чемпионата мира 2006 года. Утверждается, что результаты голосования могли быть куплены на средства из черной кассы, к формированию которой причастны первые люди немецкого футбола. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Кто из любителей футбола не знает имена великих немецких футболистов, чемпионов мира 1974 года, Франца Беккенбауэра и Гюнтера Нетцера? Имена обоих сегодня на страницах немецких изданий в связи со скандалом, который начал свои публикации 16 октября журнал «Шпигель», утверждая, что получение Германии чемпионата мира по футболу 2006 года было предварительно, как говорят ныне, проплачено. Германский комитет по подаче заявки на проведение чемпионата мира 2006 года создал в 2000 году секретную черную кассу для покупки голосов членов исполнительного комитета ФИФА, который принимал решение. Наполнил эту кассу тогдашний шеф концерна «Адидас» Робер Луи Дрейфус, тайно выдав, судя по всему, наличными 10,3 миллиона швейцарских франков. Об этой кассе, конечно, не могли не знать тогдашний шеф оргкомитета, а потом и комитета по проведению чемпионата Франц Беккенбауэр и его тогдашний зам, нынешний президент Федерации футбола Германии Вольфганг Нирсбах, как, впрочем, и другие высокопоставленные функционеры Федерации, в частности, осуществлявший контакты с Дрейфусом, друживший с ним Нетцер. Деньги эти не были показаны ни в каких документах немецких футбольных комитетов. Но спустя полтора года, когда решение в пользу Германии было уже принято, Дрейфус напомнил немецким друзьям, что долг платежом красен. И, как утверждает Шпигель, немецкий оргкомитет вместе с ФИФА придумал, как вернуть деньги Дрейфусу. Он перевел тогда 6,7 миллиона евро на счет ФИФА, якобы на проведении церемонии открытия чемпионата, которая была впоследствии отменена, а деньги ФИФА перевела или как-то иначе передала Дрейфусу. Такова версия журнала «Шпигель». Дрейфус же умер в 2008 году и ничего уже не подтвердить, не опровергнуть не может. Существовала ли сама черная касса? Существовала, это утверждает бывший глава Федерации немецкого футбола Тео Цванзигер. Он при этом делает вид, что сам не знал о кассе, а услышал о ней в приватном разговоре от Гюнтера Нетцера в 2012 году. Нетцер вообще отрицает, что он говорил нечто подобное. Как совсем недавно выяснилось, козыри у Тео Цванзигера, по всей видимости, есть. Как минимум, это свидетельство другого функционера о том, что Бекенбауэр и Нетцер были прекрасно осведомлены о черной кассе Дрейфуса. Нирсбах заявил на специальной пресс-конференции. Все при выборе страны-организатора чемпионата мира 2006 года было сделано законным путем. Не было никаких черных касс, не было никакой покупки голосов. Но теперь все равно придется объяснять перевод денег на несостоявшуюся церемонию открытия чемпионата. Сам этот перевод был недавно подтвержден Вольфгангом Нирсбахом, который, тем не менее, в унисон с Бекенбауэром настаивает на том, что никакой связи между этим переводом и решением в пользу Германии нет. Ключевая фигура в этой истории – Франц Бекенбауэр. Именно его разговоры с глазу на глаз с Дрейфусом и Зеппом Блаттером и были решающими. Интересно, что Тео Цванцигер, пытающийся в эти дни, попытался выгородить Бекенбауэра. К сожалению, чемпионаты мира стали бизнесом, и среди кандидатов на проведение побеждает не лучший, а тот, кто, возможно, больше всего предлагает в материальном смысле. Поэтому для Франца Бекенбауэра, надо прямо и ясно сказать, тогдашняя ситуация была необычайно трудной. Для меня же он был и остается выдающимся спортсменом и выдающимся спортивным функционером. Даже если я могу себе представить, что в ситуации, о которой мы говорим, он действовал так, как человек с моральными и этическими принципами не должен был бы действовать. Но система, созданная в ФИФА, не оставляла абсолютно никакой альтернативы. Ты можешь сказать, я не хочу никакого чемпионата, и тогда все было бы окей. Но если ты хочешь чемпионат, хочешь получить его в тяжелой конкуренции с Южной Африкой, когда есть поддержка у обеих сторон, и все зависит от 3-4 голосов, то ты оказываешься перед ситуацией выбора. Либо с волками по волчьи выть, либо действительно остаться этически чистым джентльменом. Он, Бекенбауэр, решился на другой путь. Но только так, я хочу это повторить, было тогда возможно получить нам, немцам, нашу великолепную летнюю сказку. Нынешний президент Федерации футбола Германии Вольфганг Нирсбах попытался также объяснить перевод денег оргкомитетом на счет ФИФА договоренностью о том, что этот перевод был, мол, условием выделения ФИФА Германии 170 миллионов евро на проведение чемпионата. Откат своего рода. ФИФА и Блаттер сразу же опровергли получение этих денег. Ставшего козлом отпущения в этой ситуации Нирсбаха взяла под защиту Сильвия Шенк из организации Transparency International. Тогдашних делах оргкомитета чемпионата мира участвовали многие, и Нирсбах явно участвовал не во всех переговорах. Все теперь повисит на Нирсбаха, не принесет ничего тем, кто хочет ясности. Интересная, обсуждаемая многими подробность. Во время голосования в 2000 году для всех неожиданностью было воздержание от голосования представителя Новой Зеландии Чарльза Демпси. Причем Демпси сделал это почему-то демонстративно, открыто удалившись из зала перед голосованием. Он, как все знали, собирался голосовать за Южную Африку. Сделай он это, счет был бы равным. И в этом случае чемпионат по регламенту отдали бы Южной Африке. А так Германия победила в один голос. Шпигель уже намекнул, что располагает документом о переводе денег лично Демпси. Сам же Чарльз Демпси, как и Дрейфус, уже не сможет ничего больше сказать. Он тоже умер в 2008 году. В настоящий момент побеждает, похоже, Шпигель. Ему удалось уже доказать, что Нирсбах в своих объяснениях уже несколько раз солгал. Появилось уже имя и того, кому были отданы деньги на подкуп представителей азиатских федераций. Это предприниматель из Катара Мухаммед бин Хамам, который был изгнан в 2012 году из руководства ФИФА за попытку подкупом голосов свергнуть Блаттера и занять его место. Но и он говорить не намерен. Спортивный эксперт немецкого радио Томас Вейлер выразил мнение большинства своих коллег. В принципе, ФИФА должна после всех разоблачений по возможности самораспуститься, так как в ее темных делах участвовали все ее функционеры последних 20-30 лет. В принципе, самораспуститься должна была бы и УЕФА, да и немецкий футбольный союз, его боссы должны обдумать, как этот союз будет себя структурировать в дальнейшем. Но как это сделать? По частям это не получится. Нужна основополагающая реформа всего мирового футбола. И это ведь болезнь не одного только футбола. Подобные проблемы есть и в других федерациях, в союзах легкоатлетов, пловцов и так далее. Практически везде в профессиональном спорте. А все потому, что все функционеры высокого ранга ищут, жаждут власти и всего, что с ней связано. Прежде всего, больших денег. И такие понятия, как мораль и порядочность, для них перестают иметь значение. Говорил спортивный эксперт немецкого радио Томас Вейлер.
Над рубрикой «Сегодняшний факт» 3 ноября работал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Вот так обстояли дела во вторник, 3 ноября 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовил и провел продюсер Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Всего доброго.